Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии радиостанции редактор Илья Сергеев и гости радио «Радонеж», переводчик и экскурсовод Ольга Владимировна Белякова. Ольга Владимировна представляет инициативную группу «Спасивишники».
Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нас позвали. У нас прекрасная церковь, которую мы стараемся спасти, потому что сейчас ей угрожает огромная стройка. Надо сказать, что у нас уникальная церковь. Наша церковь Успения Вишняков – это последний Даниконовский шатровый храм Москвы. У нас есть одна соперница, церковь Троицы Живоначальной на Мосфильмовской улице. Вот они одного и того же года постройки. Прямо они начаты были в 1644 году, и окончание стройки обеих церквей в 1646 году.
Наверное, нужно напомнить нашим радиослушателям, что при патриархе Никоне шатровые храмы строиться перестали.
Да, они перестали строиться, и не только по той причине, что Никон перешел к более строгому византийскому канону, но еще и потому, что для того, чтобы построить шатер, нужно очень большое умение. У нас вышла даже статья в нашей местной газете «Шатровая конструкция, хрупкая красота». Шатровых церквей остается все меньше, потому что как бы это напружная конструкция, камни как бы висят в воздухе, так же, как у арки. Если чуть-чуть сдвигается что-то в сторону, если один камень пошевелить, то обрушивается вся конструкция, причем она обрушивается внутрь. Вот даже мы очень часто видим на картинах художников такой излюбленный сюжет – полуразрушенная арка. Вот они очень любят рушиться, эти арки. Поэтому вот такую церковь, вообще шатровый храм, надо беречь как зеницу ока. Церковь обетная. Ее строил первый боярин из рода Шереметьева, Федор Иванович Шереметьев. Ну, значение Федора Ивановича в истории России просто описать невозможно. Он служил всем государям. Он востребован был везде. За любым начинанием в России стоял Федор Иванович. Он служил и Лжедмитрию, и Василию Шуйскому, и Борису Годунову, и, конечно, Михаилу Романову, которого он сам же, как бы, главной силой, которая подвигла Россию на призыв Михаила Романова на престол, был Федор Иванович.
Как у нас сейчас говорят, лоббировал.
Ну, лоббирует у нас немножко с другими целями. А Федор Иванович, как бы, вот вы знаете, во-первых, он был авторитетом непререкаемым, с ним советовались все. И выбирал он Михаила даже помимо желания и матери, и отца. Отец до последнего момента из плена польского все время писал Шереметьеву, но при этом он не знал, кого собираются выбрать. И вот Шереметьев со всей своей бурной деятельностью был человеком очень трагической судьбы. При этом вот как бы и личная жизнь, и хозяйство. Умирали жены, умирали дети, горели дворы. Под конец жизни он стал очень большим подвижником, он стал просветителем, нес Слово Божье, издавал за свои деньги литературу духоспасительную, распространял ее, а в конце принял схиму. И вот прямо перед тем, как принять схиму, он построил эту церковь. И считает очень таким, очень важным, очень значимым, как бы таким моментом, что церковь он поставил в конце своей трагической жизни в честь воскресения Христова. Что, несмотря на все тяготы, несмотря на ужасную болезнь, которая его поразила в конце жизни, он ослеп, на все немощи, церковь он посвятил такому радостному событию. То есть вот здесь вот, вот очень хорошо видно русского человека. И та благодать, которую он вложил, воин, дипломат, просветитель, вот она осталась в этом месте. Потому что у нас, наша церковь Успения в Вишняках, она выненчила, послужила колыбелью для очень многих деятелей и церкви, и просветительства. Вот из наших стен вышли 4 новомученика. Это трудно себе представить, потому что очень многие известные монастыри в России, как бы собственных святых, ну, знаете, с очень таким... Конечно, у всех есть свои святые, но часто это член царской фамилии, который там умер. То есть это не люди, которые приняли мученический венец. Они такие парадные, можно сказать, святые. А у нас священники, которые служили в стенах нашей церкви, у нас 3 священника были расстреляны в 1938 году, а уже в наше время были причислены к лику святых новомучеников. Очень известный Петр Зверев, епископ Воронежский, который очень почитаем на Руси, человек, который подвергся репрессиям, который прошел тюрьмы, каторги, везде нес Слово Божье, везде утешал людей. Его возвращали с каторги, потом его все-таки окончательно, как бы, да, взяли под стражу, отправили на Соловки, где он и погиб.
Ольга Владимировна, а где находится ваш храм? И что ему угрожает?
Церковь Успения в Вишняках находится в Вишняках. Это небольшой район на востоке Москвы, на самом краю Кусковского парка. Вот сейчас и Кусково, это все один огромный Шереметьевский заповедник, потому что церковь построена Шереметьевым, усадьба у нас Кусковская, это тоже владение Шереметьевых. Здесь представлены все этапы вот как бы развития династии Шереметьевых. И сейчас просто по-живому северо-восточная хорда, вот этот вот участок от шоссе энтузиастов до МКАДа, просто режет по-живому этот заповедник, таким образом его извращая, уродуя, что, ну, вот просто от места культурного, духовного, исторического поклонения просто ничего не останется. Потому что надо понимать, что шоссе – это не просто вот та дорожка, которая проведена. Это, помимо всего прочего, еще огромная полоса заражения, совершенно другая среда, экологическая, историческая. И вот в данном случае сначала мы узнали, что мало того, что проектировщик Мосинж-проект планирует приблизить шоссе на недопустимые 44 метра к стенам. То есть это просто невероятно. Потому что самое у нас по СНИПам градостроительства, по нормам, у нас самый минимальный размер до объекта, у нас церковь – объект культурного наследия федерального значения. Самое минимальное расстояние – это 50 метров. Но это от самой маленькой дорожки до самого, ну, я не знаю, там, если взять какого-нибудь слоника бетонного, то вот, вот это вот будет 50 метров. А от шестиполосного шоссе, которое, предполагается, будет вести из Петербурга в Казань со скоростным режимом, до шатрового храма 17 века 50 метров – это нонсенс. Так они решили еще ближе приблизить, потому что дальше идет железная дорога. Для того, чтобы защитить церковь, как сказали строители, они поставят пластиковую стену. То есть можно себе представить шедевр архитектуры, обласканный и поколениями Шереметьевых. И при царе здесь работали самые известные реставраторы, включая Покрышкина. Да. И при советской власти здесь работали мастерские Грабаря. И здесь работал Павел Корин, известный художник, который иконы и поновлял, и сам писал иконы. И Аргуновы здесь работали. И мастера оружейной палаты. Вот все это, так сказать, защитить с помощью пластиковой стены. То есть это просто что получается? Получается, что с глаз долой, с сердца вон. Шедевр, это все равно, что картину Рафаэля повернуть лицом к стене. И таким образом защитить эту картину. То есть, понимаете, ведь в первую очередь церковь, ну, конечно, церковь – это место, где молятся, это место общения с Богом. Но церковь – это, вот первое, это красота, первое по восприятию. Потому что вот таким образом архитектурное произведение входит в сердце. Ты можешь не зайти в церковь молиться, но ты ходишь мимо нее, она выполняет свою духоспасительную, воспитательную, патриотическую тоже функцию. Она стоит на краю Кусковского парка, и люди, которые идут мимо нее, они подходят с одним настроением, а уходят совершенно с другим настроением, потому что это церковь. И прятать ее за пластиковой жуткой стеной, просто превращать ее в придорожное заведение, это, конечно, трудно объяснить людям, что это преступление. Потому что они говорят, ну, а как же, ну, церковь же на месте останется, мы же ее не разрушаем. Но дело в том, что не разрушаем, это не совсем верно сказано. Шесть полос шоссе, а дальше по этому шоссе в 6 километрах находится мусоросжигательный завод, самый большой в России. И 6 полос шоссе с мусоровозами, мчащимися на скорости 100 км в час, потому что скоростной режим будет 80 км. Значит, разрешенная скорость у нас 100 км в час. Это бессветофорная трасса. Вот 6 полос мусоровозов и тяжелые техники, которые прямо к стенам храма, подъезжая, иногда от радости просто подскакивают, никогда не видели, как грузовик так подлетает немножко, потом грохается на шоссе, вот, а за ним еще кузов потом падает, тоже такой оторванный вот силой инерции. Вот этому просто подвергаясь день и ночь, тут уже просто вопрос будет стоять не если, а когда произойдет обрушение церкви. Сотрудники Музея русской культуры имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре обратили также внимание на то, что при возросших вибрациях под постоянной угрозой окажется живопись фресковая храма. А это бесценные остатки росписи самих Аргуновых. Потому что я приезжаю в другие города, я вожу туристов, и нам показывают вот кусочек, вот тут Аргуновы писали, это шереметьевские мастера. Вот. А у нас целая композиция на своде церкви в одном из пределов. Вот обращают внимание наши, те, кто занимается иконописью, специалисты, что не только само здание, но и пока здание будет стоять на месте, будет все время сыпаться роспись. Хочу обратить внимание, что церковь действующая, причем она действовать никогда не переставала. Она действует 370 лет. Только на время Великой Отечественной войны у нас прекращались службы. А вот как ее осветили в 1646 году, вот с тех пор всегда идут службы. Причем службы у нас идут самые известные церкви. Если посмотреть по расписанию, иногда бывает там две службы в неделю. А у нас обязательно каждый день служба. И у нас службы и утром, и вечером часто бывают. У нас очень почитаемая, очень действующая церковь. К нам раньше приезжали. И даже из Новороссийска, из многих городов России. И сейчас сначала и строители, и департамент культурного наследия просто скрывали факт, что в районе стройки находится объект культурного наследия федерального значения. А потом они признали этот факт, показали его документально и разработали проект защиты. Проект защиты такой, что у всей России поднялись волосы дыбом. Нам письма приходят из Нижнего Новгорода, из Тюмени, где советуют по поводу этого проекта защиты идти в Генеральную прокуратуру, потому что решили, церковь 17 века нельзя защитить от шоссе такого масштаба при таком расстоянии, просто нельзя. Но придумали, как защитить, решили выкопать ров с сыпучим материалом. Это верный способ угробить храм, а вовсе не спасти его, потому что, как предполагается, он будет гасить вибрации от шоссе. Но дело в том, что, во-первых, зимой это все будет заливаться водой, застывать. Лед, который расширяется, будет еще лучше передавать вибрации, а вовсе не гасить их. Это будет сплошной просто, это будет не ров с сыпучим материалом, а просто полоса монолита, хорошо передающая вибрации. А во-вторых, это получится, что до рва примерно 30 метров от стен церкви. То есть будет, обязательно будет, медленное сползание почвы в сторону котлована. Вот. И церковь, помимо угрозы вибрации от шоссе, помимо постоянной угрозы вибрации от железной дороги Казанской, которая проходит ровно в 100 метрах мимо нее, так, что когда люди знакомятся с проблемой, то они просто не понимают, как можно втиснуть шоссе между железной дорогой и церковью. Вот каким-то образом собираются втиснуть. И будет еще ров, куда поползет. Ну, вот себе представляете, что такое почва, массивное сооружение храмовое, вот, и почва, которая держала фундамент, держала всю церковь, да, 400 лет почти. Что будет, если по краю всего этого просто появится пустота? Так что вот эти меры защиты, так сказать, недавно были обнародованы, поэтому вот у нас новая беда теперь. Мы пытаемся протестовать историко-культурную экспертизу, которая одобрила эти меры защиты. Высказываются и общественные организации, и специалисты. Ну вот, не знаю.
Видимо, в этом месте сошлись сразу две наших беды, и дураки, и дороги одновременно. А как вам можно помочь, если у наших радиослушателей возникнет такое желание?
Ну, во-первых, нам, конечно, нам нужна поддержка общественная. Чем больше людей знают о нашей беде, тем, конечно, лучше. Чем больше людей говорят об этом, обсуждают это, может быть, даже в интернете. Может быть, кто-то может публикации сделать в своих каких-то изданиях. Может быть, есть эксперты, которые могут помочь, которые могут высказать свое мнение. Особенно очень хорошо, если мнение высказывает какая-нибудь организация. Потому что у нас резолюция от Академии архитектуры и градостроительства, от Союза архитекторов, от Общества защиты памятников истории и культуры, от Архнадзора, от Комиссии «Старая Москва». Нас много профессиональных организаций поддерживают. Чем больше будут поддерживать организации, вот вчера даже мы обсуждали, кружки краеведческие. Просто вот все присылайте свою поддержку, потому что чем больше мы покажем, сколько народа организовано нас поддерживать, тем больше мы имеем надежду каким-то образом повлиять на то, что происходит. Вот. А вообще, вот если практическое пожелание высказать, то, может быть, есть грамотные юристы, которые в данном случае тоже какой-то такой профессиональный совет могут дать. Тоже мы будем благодарны, ни от чего не отказываемся.
Куда можно звонить и писать? И как добраться до вашего храма?
До нашего храма добраться очень удобно. Можно приехать на электричке, это станция, платформа Вишняки Казанской железной дороги, она же Рязанская железная дорога. Можно приехать на метро, станция метро Рязанский проспект рядом, ну, самая ближняя станция Рязанский проспект. Можно на автобусе добраться от метро. Мы всегда на связи, мы находимся, например, в группе «Контакта», У нас есть несколько групп, например, группа ВКонтакте, которая называется «Мое Кусково». Там всегда можно оставить сообщение, всегда можно посмотреть мониторинг событий. Группа открытая, поэтому как бы всем добро пожаловать. Никогда нет проблем с общением. Электронный адрес есть. Пишите на адрес dobrilo@yandex.ru. Простое русское имя. Dobrilo.
Спасибо, Ольга Владимировна, за ваше неравнодушие, за то, что вы пришли к нам в студию рассказать о проблеме этого прекрасного храма. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции была Ольга Владимировна Белякова, переводчик, экскурсовод, представитель инициативной группы «Спасибочники» и редактор Илья Сергеев.
Спасибо вам большое, до свидания, приглашайте нас.